Глава 8. Во времени на Гвале. Я взбежал на склон перед домом Дона Хинаро и увидел, что Дон Хуан и Дон Хинаро сидят на открытом участке перед дверью. Они улыбнулись мне. В их улыбках было такое тепло и простодушие, что мое тело немедленно испытало чувство тревоги. Я автоматически перешел на шаг и поздоровался с ними.
«Как поживаешь?»
— спросил Дон Хинаро таким участливым голосом, что все мы засмеялись.
«Он в хорошей форме», — вставил Дон Хуан, прежде чем я успел что-либо сказать.
«Оно и видно», — сказал Дон Хинаро. «Взгляни на этот двойной подбородок и посмотри на эти бугры окорочного жира на его ягодицах».
Дон Хуан смеялся, держась за живот.
«У тебя лицо стало круглым», — продолжал Дон Хинаро. «Что ты делал все это время? Ел?»
Дон Хуан шутливо заверил его, что стиль моей жизни требует, чтобы я ел очень много. Самым дружеским образом они дразнили меня по поводу моей жизни, а затем Дон Хуан попросил меня подойти и сесть между ними. Солнце уже скрылось за высоким гребнем гор на западе.
«Где же твоя знаменитая записная книжка?» — спросил Дон Хинаро.
А когда я вытащил ее из кармана, он воскликнул «Иппи!» и выхватил ее у меня из рук. Очевидно, он очень внимательно наблюдал за мной и великолепно знал все мои привычки. Он держал блокнот обеими руками и нервно поигрывал им, как бы не зная, что с ним делать. Дважды, казалось, он был готов его выбросить, но каждый раз сдерживался. Затем он положил его на колени и притворился, что пишет в нем, как это делал я. Дон Хуан смеялся так, что чуть не задохнулся.
«Что ты делал после того, как мы расстались?» — спросил Дон Хуан, когда они успокоились.
«В четверг я пошел на базар», — сказал я.
«Что же ты там делал? Повторял свои шаги?»
Дон Хинаро повалился на спину и губами воспроизвел сухой звук, как будто ударился головой о твердую землю. Он искоса взглянул на меня и подмигнул. «Я должен был это сделать», — ответил я Дону Хуану. «И я обнаружил, что по будним дням нет прилавков, на которых продают монеты и подержанные книги». Оба они рассмеялись. Затем Дон Хуан заметил, что задавание вопросов вряд ли может открыть что-то новое. «Что же в действительности произошло, Дон Хуан?» — спросил я.
«Поверь мне, что нет способа узнать это», — ответил он сухо. «В этих делах мы с тобой на равных. В данный момент мое преимущество перед тобой состоит в том, что я знаю, как пробираться к Нагвалю, а ты нет. Но как только я попадаю туда, у меня там не больше преимуществ и знаний, чем у тебя».
«Но я действительно приземлился на базаре, Дон Хуан».
«Конечно, я рассказывал тебе, что Нагваль подчиняется воину. Разве это не так, Хинаро?»
«Правильно!»
— воскликнул Дон Хинаро громовым голосом и поднялся одним единственным движением. Это произошло так, словно это голос поднял его из лежачего положения в вертикальное. Дон Хуан от смеха буквально катался по земле. Дон Хинаро с недружелюбным видом комически поклонился и попрощался.
«Вы с Хинаро увидитесь завтра утром», — сказал Дон Хуан. «Сейчас ты должен сидеть здесь в полном молчании».
Мы не сказали больше ни слова. Через несколько часов молчания я заснул. Я взглянул на свои часы. Было около 6 утра. Дон Хуан осмотрел могучую массу темных облаков над восточным горизонтом и заключил, что день будет сумрачным. Дон Хинаро понюхал воздух и добавил, что еще он будет жарким и безветренным. «Мы далеко пойдем?» — спросил я.
«Вон к тем эвкалиптам», —
ответил Дон Хинаро, указывая на то, что казалось рощей на расстоянии примерно 1 мили. Когда мы достигли деревьев, я сообразил, что это была не роща. Эвкалипты были посажены прямыми линиями для того, чтобы отметить границы поля, засаженного различными культурами. Мы прошли по краю кукурузного поля вдоль линии огромных деревьев, тонких и прямых, около 30 метров высотой, и пришли к пустому полю. Я подумал, что урожай здесь должно быть уже собран. Там были только сухие стебли и листья каких-то растений, которых я не узнал. Я нагнулся, чтобы поднять листик, но Дон Хинаро остановил меня. Он удержал мою руку с огромной силой. Я взвился от боли и только тут заметил, что он лишь едва коснулся меня пальцами. Он определенно сознавал, что именно сделал и что испытал при этом я. Быстро подняв руку, он опять коснулся пальцами моей руки. Он повторил это еще раз и рассмеялся, как довольный ребенок, видя мою гримасу. Его горбатый нос делал его похожим на птицу. Птицу со странными длинными белыми зубами. Тихим голосом Дон Хуан сказал мне, чтобы я ничего не трогал. Я спросил его, не знает ли он, какие культуры здесь выращивались. Казалось, он собирается мне ответить, но Дон Хинаро вмешался и сказал, что это было поле червей. Дон Хуан посмотрел на меня пристально и неулыбчиво. Бессмысленный ответ Дона Хинаро, казалось, был шуткой. Я подождал какого-нибудь намека, чтобы начать смеяться, но они выжидающе смотрели на меня. «Поле гигантских червей», — сказал Дон Хинаро. «Да, то, что здесь росло, было самыми очаровательными червями, которых ты когда-либо видел». Он повернулся к Дону Хуану. Секунду они смотрели друг на друга. «Разве не так?» — спросил он.
«Совершенно верно», — сказал Дон Хуан и, повернувшись ко мне, добавил, что сегодня Хинаро держит бразды правления. «Только он может сказать, что есть что. Поэтому в точности делай все, что он говорит». Мысль, что Хинаро держит бразды правления, наполнила меня ужасом. Я повернулся к Дону Хуану, чтобы сказать ему об этом, но прежде чем я успел произнести свои слова, Дон Хинаро издал громкий пронзительный крик. Крик был настолько громким и пугающим, что я упал на спину. У меня судорогой свело шею, волосы мои взлетели вверх, как будто их вздуло ветром. Я испытал момент полной растерянности и остался бы приклеенным к месту, если бы не Дон Хуан. Он с невероятной скоростью и хладнокровием перевернул мое тело таким образом, чтобы мои глаза стали свидетелями невообразимого поступка. Дон Хинаро стоял горизонтально примерно в 100 футов над землей на стволе эвкалипта, который находился в 50 ярдах от нас. То есть он стоял, расставив ноги примерно на метр перпендикулярно дереву. Казалось, у него были крючки на подошвах, и с их помощью он смог обмануть гравитацию. Он стоял со скрещенными на груди руками, спиной ко мне. Я смотрел на него и боялся моргнуть из страха потерять его из виду. Я сделал быстрый подсчет и заключил, что если сумею удержать его в поле зрения, то смогу заметить намек, движение или что-нибудь еще, что поможет мне понять происходящее. Я ощутил губы Дона Хуана у своего правого уха и услышал его шепот о том, что всякая попытка найти объяснение бесполезна и идиотична. Я услышал, как он повторяет. «Втяни живот. Глубже, глубже».
Это была техника, которой он обучил меня несколькими годами ранее для использования ее в минуты большой опасности, страха или стресса. Она состояла в том, чтобы толкнуть диафрагму вниз, делая 4 глубоких вдоха через рот, за которыми следовали 4 вдоха и выдоха через нос. Он объяснял, что короткие резкие вдохи через рот должны ощущаться как толчки в средней части живота, и что плотно прижатые, сцепленные над пупком руки дают силу брюшному прессу и помогают контролировать короткие и глубокие вдохи. Глубокие вдохи должны были продолжаться в течение счета до 8, притолкаемые вниз диафрагме. Выдохи делались дважды через нос и дважды через рот, медленно или быстро, в зависимости от предпочтения. Я автоматически повиновался Дону Хуану. Однако я не осмеливался отвести глаза от Дона Хинаро. Пока я продолжал так дышать, мое тело расслабилось, и я мог осознать, что Дон Хуан поворачивает мои ноги. Очевидно, когда он повернул меня вокруг, моя правая нога вывернулась и была неудобно подогнута. Когда он выпрямил меня, я сообразил, что мое потрясение от вида Дона Хинаро, стоящего на стволе дерева, заставило меня забыть об этом неудобстве. Дон Хуан прошептал мне на ухо, чтобы я не смотрел на Дона Хинаро пристально. Я услышал, как он говорит: «Моргай, моргай». Несколько мгновений я не слушался. Он снова велел мне моргать. Я был убежден, что все это было как-то связано со мной как со зрителем, и если я, как единственный свидетель поступка Дона Хинаро, перестану на него смотреть, то он упадет на землю или эта сцена исчезнет. После мучительно долгого периода неподвижности Дон Хинаро повернулся на пятках на 45 градусов вправо и пошел по стволу. Его тело дрожало. Я видел, как он медленно делал один маленький шаг за другим, пока не сделал 8. Он даже обогнул ветку. Затем, все еще со скрещенными на груди руками, он сел на ствол спиной ко мне. Его ноги болтались, как если бы он сидел на стуле, словно гравитация не имела для него никакого значения. Затем он как бы проехался на заду немного вниз. Он достиг ветки, которая была параллельна его телу, и на несколько секунд облокотился на нее. Видимо, он опирался не столько для поддержки, сколько для драматического эффекта. Затем он продолжал движение на заду, переместившись со ствола на ветку, пока не изменил своего положения и не оказался сидящим на ней в нормальном положении, как можно сидеть на ветке. Дон Хуан тихо посмеивался за моей спиной. У меня появился ужасный привкус во рту. Я хотел было оглянуться, но боялся упустить что-либо из действий Дона Хинаро. Еще с минуту Дон Хинаро сидел на ветке, болтая ногами, а затем снова скользнул вперед на ствол. Дон Хуан обеими руками взял меня за голову и стал осторожно наклонять ее влево, пока линия зрения не стала параллельной дереву, а не перпендикулярной ему, как раньше. В этой перспективе Дон Хинаро уже не нарушал законов гравитации, а просто сидел на стволе дерева. Я заметил, что если смотреть пристально и не мигать, то его фигура постепенно становится доминантной на размытом фоне. Дон Хинаро быстро спустился обратно на ветку и отжался на ней, как гимнаст на трапеции. Новая перспектива позволяла мне теперь видеть оба положения его тела, особенно сидение на стволе дерева, как одинаково возможное. В это время Дон Хуан повернул мою голову направо, пока подбородок не уткнулся в плечо. Поза Дона Хинаро опять казалась мне совершенно нормальной. Но когда он в очередной раз поднялся на ствол, я не смог сделать необходимого уточнения восприятия и увидел его в перевернутом ракурсе вверх ногами. Дон Хинаро еще несколько раз повторил свои перемещения, а Дон Хуан при этом поворачивал мою голову из стороны в сторону. В результате я полностью утратил чувство нормальной перспективы, а без нее движения Дона Хинаро были не такими пугающими. Дон Хинаро оставался на ветке долгое время. Дон Хуан выпрямил мою шею и прошептал, что Дон Хинаро сейчас спустится. Я услышал повелительные нотки в его шепоте. «Втяни живот глубже, глубже». Я затаил дыхание, но в это мгновение тело Дона Хинаро как бы вспыхнуло в ореоле электрического свечения, затем потускнело, и он, откинувшись назад и на мгновение повиснув на коленях, мешком рухнул вниз. Пока он падал, у меня самого было ощущение падения через бесконечное пространство, какое-то болезненное, и в то же время очень приятное внутреннее томление,
столь интенсивное и длительное, что ноги мои подкосились, и я повалился на землю, с трудом вытянув руки, чтобы смягчить падение. Я так тяжело дышал, что мягкая земля попадала в ноздри, вызывая зуд. Я попытался подняться, но мышцы не повиновались.